Давайте мы помолимся.
Господь, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть надежда, что Ты не покинешь нас, Боже. Благодарим Тебя за милость Твою, которая обновилась для нас в этом дне, Боже. Мы здесь, в доме Твоем. Господи, мы осознаем свою человеческую слабость, немощь, Боже, греховность. Мы создаем нужду в Тебе, нужду в силе Твоей, в Духе Твоем, Боже. Нуждаемся в разумлении Твоем, Боже, в откровении, в понимании, Боже. Посети нас, Господь, Духом Твоим Святым, благослови каждого, находящегося на сём месте. Господи, благослови не искажать слова Твои, Боже. И помоги принимать истину такой, какая она есть, Боже. Утверждай нас в хождении с Тобой, Боже, в зависимости от Тебя. Поклоняемся Тебе во имя Иисуса, Бог наш. Аминь. Аминь. Будем слушать Слово Божие. История, на которой сегодня хотелось бы остановиться, она, скажем, с таких приключений с хорошим концом. Ну, как мы любим. Да, фильм с хорошей историей. История, она, это связана с одним из ветхозаветных таких известных персонажей, которого мы также все любим, наверное, с детства, потому что он герой, он такой интересный человек. Но она очень показательна для нас. Мы сейчас дома с Катей как раз читаем эти главы, и мое сердце вот решило остановиться и поделиться теми мыслями, которые вот Бог положил. Книга, первая книга Царств, 30 глава, с 1 стиха. В третий день после того, как Давид и люди его пошли в Сикелак, амаликитяне напали с юга на Сикелак и взяли Сикелак и сожгли его огнем. А жен и всех бывших в нем от малого до большого не умертвили, но увели в плен и ушли своим путем. И пришел Давид и люди его к городу, и вот он сожжен огнем, а жены их и сыновья их и дочери их взяты в плен. И поднял Давид и народ, бывший с ним, вопль и плакал, доколе не стало в них силы плакать. Взяты были в плен и обе жены Давида, Ахинаама, израильтянка, и Авигея, бывшая жена Навала, кармелитянка. Давид сильно был смущен, так как народ хотел побить его камнями, ибо оскорбил душою весь народ, каждый о сыновьях своих и дочерях своих. Но Давид укрепился надеждою на Господа Бога своего. И сказал Давид Авиафару, священнику, сыну Ахимелехову, принеси мне ефод. И принес Авиафар ефод к Давиду. И вопросил Давид Господа, говоря, преследуют ли мне это полчище, догоню ли их, и сказал ему, и сказано ему, преследуй, догонишь и отнимешь. И пошел Давид сам из 600 мужей, бывших с ним, и пришли к потоку в Ассор, и усталые остановились там. Итак, история Давида, она с самых первых, может быть, упоминаний о нем действительно очень захватывающая, интересная, потому что мы знаем этого молодого юношу, который с молодости имел такие взаимоотношения с Богом, о которых мы не только, ну, как бы нам сложно представить, нам понять это все сложно, как молодой человек может бороться со львом, с медведем, побороть его, да, там, побеждать их. Это такие полусказочные вещи, да. Но если мы относимся к людям, которые буквально верят в то, что Писание, оно богодухновенно, оно не просто истории выдуманные, в которых есть хороший какой-то смысл, а что это история, которая имела на самом деле практический смысл, на самом деле так оно было, то мы понимаем, что Давид не мог совершать такие вещи самостоятельно, да? И Господь сопровождал его с юности. Как строились отношения Давида с Богом, можно только представлять, догадываться. Но первая книга Царств, 16 глава, 13 стих, Написано, что Давид был помазан, будучи юношей, помазан Самуилом. И взял Самуил рог с елеем и помазал его среди братьев его, и почивал дух Господень на Давиде с того дня и после. С определенного момента после помазания Самуилом дух Господень почивал на Давиде, сопровождал Давида, охранял Давида, руководил Давидом. И далее мы знаем историю, просто немножко, чтобы нам в контексте как бы идти. Мы знаем, что произошло с Давидом. После того, как он чудесным образом, опять же, побеждает Голиафа, он становится, можно сказать, вторым после царя. Он становится первым военачальником. Он обретает авторитет как среди военных, так и среди просто обычного народа. И это приводит к зависти. Саул начинает из зависти гнать Давида. И Давид вынужденно становится первым преступником в нации. Наверное, вот если в наше время все доски объявлений там на вокзалах, в аэропортах, там везде были, был бы портрет Давида, преступник номер один, его разыскивает сам президент или сам царь. Сам царь начинает буквально по пятам преследовать его. И два интересных события, которые тоже связаны с преследованием, это 1 Царь, 24 глава, и в 26 главе описано, как, можно сказать, Бог допускает Давиду уничтожить Саула. Два раза буквально Саул, спящий в одном случае, в первом случае он по нужде ушел, и он буквально стоял перед Давидом, и Давид мог поразить его легко. И люди, которые стояли рядом с Давидом, они подталкивали его к этому. Они говорили, давай, Господь в руки твои отдает врага твоего. Интересные ответы Давида. И в том и в другом случае сказал он людям своим, да не попустит мне Господь сделать этого господину моему, помазаннику Господу. В этот момент Давид сам является помазанником Господа, но его сердце... Это сердце, боящееся Бога. Во втором случае Давид сказал Авесару, не убивай его. То есть там уже друзья говорят, не, ты можешь руку свою даже не использовать. Авеса говорит, я убью его, я ударом одним его пригвожу копьем и не повторю удара. Давид говорит, не убивай его, ибо кто, подняв руку на помазанника Господа, остается ненаказанным. Это говорит о состоянии сердца Давида. Он остается богобоязненным человеком, несмотря на то, что в его жизни пошли такие неприятности. Ну, скажем, очень серьезные неприятности. Что происходит дальше, интересно, это уже 27 глава. Вот здесь чуть-чуть, я не совсем могу как бы понимать это, ну, как бы вот, но мне кажется, это немножко другой поворот. Смотрите, 27 глава, 1 стих. «И сказал Давид в сердце своем». После того, когда Бог чудным образом, скажем, подводит самого Саула к нему, и Давид показывает свою богобоязненность, и Господь сохраняет его, буквально сохраняет. Давид, Саул с 3000 воинов преследует, по пятам двигается за ним. И Давид сам говорит, слушай, Саул, ты как за блохой гоняешься. Кто я и кто ты? Какая сила твоя и какая сила моя? Он прекрасно понимает. И это состояние приводит Давида в то, что он вдруг начинает сам рассуждать, как ему поступить лучше. Как ему поступить так, чтобы сохранить свою жизнь. Вот я не знаю, но с моей точки зрения, что в какой-то момент Давид начинает думать по-человечески. Он начинает просто рассуждать, как обычный человек, который немножко как бы оставляет Господа в стороне. И сказал Давид в сердце своем, когда-нибудь попаду я в руки Саула. Давид, столько раз Бог явно сохраняет тебя. Как-нибудь попаду я в руки Саула. И нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую. Вот ничего лучше Давид не представляет. Он думает, самое лучшее, побегу к филистимлянам. И отстанет от меня Саул. И не будет искать меня более по всем пределам израильским. И я спасусь от руки его. Я думаю, что Давид как будто немного, знаете, вот в нашей жизни бывает такое, когда, ну, у меня точно такое есть в жизни, когда ты начинаешь немножко как бы, ну, расслабился. Ты устал верить. Ты устал как бы вот, ну, бодрствовать. Ты как бы позволил себе немножко поступить по-человечески. Ну да, я немножко отступлюсь, расслаблюсь. И я думаю, что вот возможно именно вот это состояние и толкает Давида на такие действия. И он идет к Авиафару, царю, туда, к филистимлянам. И там ему приходится играть двойную роль. Ему надо как-то жить. Его окружают воины, примерно 600 мужчин, у них жены, дети. Но это такая достаточно большое количество, это целый город, это целый народ. Это больше 1000 человек, может быть, 2000. И все нуждаются в том, что их нужно кормить. Кто их будет кормить? Люди, мы знаем и читаем, что люди пристали к Давиду, они пошли за Давидом. Те, кто не был, кого не удовлетворял Саул, их не устраивало его правила и так далее, кого-то он там преследовал, они пошли за Давидом. И Давид чувствовал ответственность. И поэтому что он делал? Они воины, они грабили. Они грабили близлежащие земли, которые были вокруг филистимлян. Но что ему сказать царю, который дал ему убежище? Он говорит, и Давид вынужден был обманывать и говорил, что он грабит Иудею, там, те народы, которые были возле Иудеи. Вот такая как бы двойная игра. И та ситуация, в которой они оказались изначально, она была связана с тем, что филистимляне пошли на Иудею. И Давид был готов, ну, или рядом идти, ну, по крайней мере, он пошел с царем филистимлян, и тот взял его, но князья попросили, чтобы Давид остался в том городе, который был определен этим царем, потому что боялись, что Давид однажды переметнется на сторону Саула. И вот Давид возвращается в этот Сикилак, в этот город, в котором они жили. И что он там находит? Он находит, что город сожжен. Он находит, что никого из их близких, жен, детей, никого нет. Это такой стресс. Стресс настолько, что люди весь день плачут. Плачут до того, что у них нет сил. Я представляю, мужики, которые знают, что такое там кровь, знают, что такое война. И вот они просто обессилены от слез. Такая серьезная внутренняя боль и переживание. Они буквально лишились всех своих близких. Я не знаю, но, по-моему, в нашей жизни тоже бывают такие переживания, когда сильное горе или буквально подкашивает нас. У нас нет сил ни ходить, ни говорить, ни встречаться, ни видеть никого. Нам хочется закрыться. Нам хочется просто убежать куда-нибудь. Нам сильно больно. И нечто подобное переживают эти люди, потому что все их близкие были уведены в плен. Они не знали, живые они, не живые. Это мы знаем, что они живые. Они не знают. А их просто нет. И интересно, здесь сразу весь народ делится как бы на две части, ну, как бы отделяется. Есть Давид и есть народ. И вот народ, состояние народа какое? Что они делают? Народ начинает искать виновного. Написано, что и поднял Давид, плакали, да? И сказали, потому что народ хотел побить Давида камнями. Почему? Вот интересно состояние, опять же. Вот, ну, для меня это очень как бы так, ну, странно даже, с одной стороны. С другой стороны, понятно. Странно, потому что эти люди буквально зависели от Давида. Он устраивал их безопасность, он обеспечивал их там питание, организовывал им эти войны. Но в один прекрасный момент вдруг из героя, предводителя, защитника, покровителя, он превращается в их врага. И это очень, очень интересно. Почему? Дело в том, что мы люди, Наверное, мы так устроены, нам всегда нужно в каких-то тяжелых обстоятельствах мы ищем крайних. Нам нужно найти виновного. И даже говорят, когда происходит какая-то трагедия, то есть такой один из ходов, да, государство или там, не знаю, правительство, они просто, ну, находят какого-то крайнего. Помните, в истории, трагедия в Римской империи с Нероном, да, когда был сожжен Рим, и кто были крайние? Христиане были крайние. И это удовлетворяло народ. Наша страна переживала трагедию, помните, после революции, когда крайними были кулаки. Недавно я читал одну статью о палачах, которые вот приводили приговоры в исполнение. И большую часть людей, которые расстреливали в первое время, это были вот эти кулаки, это люди, которые руками своими работали, трудились, зарабатывали. И сделали крайними. Как говорят, козел отпущения у нас еще. Интересно, что козлом отпущения в данный момент стал тот человек, на которого они опирались. И в нашей жизни мы часто делаем опорою людей. Муж опирается, там, может быть, на жену, или там жена сильно опирается на мужа, и вот всецело, да? Мы, как члены церкви, всецело вот опираемся на пастора, и вот все-все-все сваливаем на него, на братский совет, может быть. Или вот, может быть, на государство. Но когда что-то в жизни происходит неправильно, какой-то идет сбой или какая-то проблема, то этот человек автоматически становится виновным. Поэтому так в практике часто бывает. И нам нужно, можно проверить в своей жизни. Почему вдруг в один момент человек, на которого ты уповал и надеялся, вдруг он стал твоим виновником всех твоих бед? И это, именно это происходит с этими людьми. Они всецело зависели от Давида. Еще раз. Давид договаривался, Давид организовывал, Давид устраивал. И для них этого было достаточно. Библия, книга Иеремии написано: проклят всякий человек, надеющийся на человека, и плоть, делающий опорою. Иеремия 17 глава. И плоть, делающий опорою. Проклят всякий человек, надеющийся на человека, и плоть, делающий опорою. Для нас, как для христиан, сегодня это такой хороший, серьезный момент, о котором нужно задуматься, на кого в жизни своей больше всего рассчитываю и уповаю. Кто всегда является крайним в моей жизни, в моих проблемах? Кого я обвиняю? И есть момент Давида. Знаете, написано, Давид, он смутился. Смущен. Синоним слова смущен – это взволнован, виноватый, встревоженный, застыженный, испуганный, сконфуженный, обескураженный, обеспокоенный, огорченный, озадаченный. Смущен. Давид стал в таком состоянии. Почему? Возможно, он не ожидал такой реакции от людей. Весь народ, все мужики хотели побить его камнями. Он понял, что эти люди, они очень серьезно настроены. И он понял, я думаю, в этот момент он понял, насколько они зависели от него. И это вело его в смущение. Может быть, он чувствовал, что он их подставил. Может быть, он чувствовал, что он виноват в этом. Что он что-то недоработал, недодумал, недоделал. И знаете, всегда, когда в моей жизни и в нашей жизни мы берем на себя ответственность больше, может быть, чем стоит. Хотя, знаете, мне сложно упрекнуть Давида в том, потому что всегда, когда мы читаем, Давид всегда людей обращает к Богу. Он как бы всегда их взор направлял к Богу. Но у каждого человека, особенно тот, кто является где-то начальником или лидером, или служителем, есть, знаете, какое искушение? Как в Новом Завете написано, увлечь за собой или привязать к себе. мы делаем так, что человек как будто начинает от меня зависеть. Он постоянно нуждается в моем руководстве, в моем совете, в моем одобрении. И мы даже не понимаем, какую медвежью услугу мы оказываем этому человеку и себе. Потому что если вдруг однажды это случится, мой совет окажется не совсем удачным или точным. Этот человек в сердце своем, может быть, не я, он сделает меня виноватым. Это еще один урок, который, ну, я вижу для себя. Очень важно в моей жизни обращать людей, взор людей к Богу, к зависимости от Бога. Учиться ходить и зависеть, и нуждаться в Боге, в руководстве Божьем. Но не зависеть от меня. Чтобы в моей жизни меньше было вот этого состояния, когда я смущен, растерян, потому что я виновен. Я дал не тот совет. Я, может быть, поступил как-то не так. Мне нужно учиться каждый раз не привязывать людей к себе, но направлять их к Господу. Следующий момент, который, может быть, отличает Давида и этих людей. Давид, 7 стих, укрепился. В оригинале нету слова «надежды», написано просто «укрепился в Господом» или «Богом своим», да? У нас надеждою на Бога. Почему этот человек смог, ведь у него две жены, и все дети тоже пропали. Ведь он не в лучшем состоянии, ведь он так, в таком же положении, как и все. Но все люди нашли крайним человека и обвиняют его, и готовы побить его камнями, то, кому смотрели в рот. Здесь же он не ищет среди них виноватого. Они говорят: слушайте, ну вас 600 мужиков, вы что? Он так не делает. Совсем другой, ну, другое состояние. Он ищет силы, и он ищет выход. Он смущен, ему тяжело. Помимо того, что ему также скорбел и плакал, ему больно и страшно за свою семью, он смущен, потому что он испытывает огромнейшее давление. Это серьезные люди. У каждого из них по копью. Но он находит силы. Он находит способность привести голову в нормальное состояние. Написано «укрепиться». Почему? Укрепляться, мужаться, пересиливать, одолевать вот это состояние, найти силы, преодолеть это смущение, преодолеть этот страх, преодолеть боль. Почему? Откуда? Друзья, почему другие не могут? Знаете, в одном месте написано: «А надежда не постыжает». От опытности надежда. Вот я думаю, очень просто. В нашей жизни, ну, каждый день есть ситуации, когда ты либо поступаешь по-человечески, ну, либо ты ищешь Бога. Так или нет? Не надо для этого серьезных приключений. Правильно же или нет? Или мы будем ждать таких жестких обстоятельств, чтобы потом начать верить. В жизни каждый день достаточно ситуаций, вопросов, когда ты просто должен слушаться Бога или поступить, как ты хочешь. У вас так или нет? По-моему, по-другому у вас. Но у меня так. Просто дома, там, на служении, на работе, люди везде, правила дорожного движения, ну, везде какие-то вещи, которые ты должен... где ты должен поступать, либо как ты привык. И это постоянный вот такой выбор. Опыт приходит от каждодневной практики. Вы понимаете, нам не надо специально какие-то обстоятельства ждать, потому что если мы ждем специальные обстоятельства, они придут. Но мы тогда провалим экзамен. Нам, нужно каждый день понимать, какой сегодня вообще голос Бога, что Он от меня хочет, какой вызов, какой вопрос Он задает ко мне, да, чему Он мне учит. Это каждый день. И мне нужно искать ответа. И у Давида эти вопросы были тогда, когда он был в пустыне, и никто на него не смотрел, а были только овцы и волки с медведями. И он стоял перед выбором, и он получил свой опыт. А потом, когда он пришел на войну случайно, чтобы покормить своих братьев и поприветствовать их, он увидел еще одну обстоятельство, уже более серьезное. Стоит серьезный мужик и солдаты, которые бегут от него. И это опять для него опыт. А потом опыт, когда Саул в пещере, и можно пригвозить, и никто не узнает, и все скажут: Давид, ты выполнил волю Божью. А он в сердце знает, Бог ждет другого. Это тоже опыт. И вот так опыт за опытом, или ситуация за ситуацией, и у Давида появляется что? Личный опыт, личный. Когда Бог здесь не подвел и здесь не подвел. Ему не нужен был пастор, ему не нужен был царь, священник. Вы заметьте, он не просит у священника совета. Ему никто не нужен был, потому что он знал, что значит довериться Богу. Каждый дневный опыт научил его. И поэтому, когда пришла это, знаете, я еще раз говорю, я просто могу себе представить, как это было страшно, когда на тебя смотрят эти 600 пар глаз. Когда такой просто вот критический момент. И ты должен как-то отреагировать. Итак, что помогло Давиду? Это тот опыт, который он имел, надежда на Господа. Он много раз в своей жизни возлагал надежду на Бога. И тот ни разу его не подвел. Ни разу. И вот он не просто надеется на Бога. Смотрите, что дальше. Он знает, что делать. Он не просто буду уповать на Бога. Он знает, что делать. Что он делает? Он требует ефод. Потому что вопрошал ефод. Это... Дэйв, расскажи подробнее, что такое ефод. Это какая-то специальная одежда, да? Священническая. Над которой совершалась молитва, да? Или вот. Ну, вот это, ну, специальный атрибут такой священнический, верхнее, по-моему, такое покрывало, да? И молились при этом. И он, может быть, он покрывал на голову этот ефод, да? Может быть, он одел его на себя. Но это была такая практика. Он знал, что делать. Смотрите. Это тоже опыт. Можно вопрос вам, вот задайте себе. Знаешь ли ты, что делать, когда приходит такая ситуация? Я иногда, знаете, что переживаю? Такую растерянность, и ты вроде знаешь, что надо молиться, а ты не можешь молиться. А как бы так, такое давление, что ты молиться не можешь. Он мог это делать. И еще он знал не только как помолиться, он знал, как услышать, как различить голос. И это тоже опыт и практика. Он знал, как помолиться, и он знал, как услышать, как различить этот голос Божий. И последнее. Знаете, я прочитаю Иеремия, та же 17 глава. «Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах и пускающее корни свои у потока. Не знает он, когда приходит зной. Лист его зелен. И во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Благословен человек, который надеется на Господа». Вот разница. Один проклят, который уповает на человека, и плод делает опору, а другой благословен Господом, потому что он привык и научился уповать на Бога, надеяться на Бога. Интересно, Иаков говорит: «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Блажен человек, который переносит искушение». Итак, в нашей жизни мы не застрахованы от таких испытаний, искушений. И блажен человек, который в уповании на Бога переносит их в терпение. То есть справляется с ними. И Давид смог это сделать. Потому что он научился уповать на Бога. И последнее, Давид действует. Действует точно так, как он услышал. То есть после того, когда он надел ефод и получил ответ от Бога, он снял его, взял меч и говорит: мы идем. Куда идем? Зачем идем? Да мы уже с тобой ходили сколько угодно. Мы сейчас идем. И они идут. И они отнимают свои семьи. Они побеждают. Они забирают большое имущество. И конец был счастливым. Потому что один человек из 600 людей был человеком с опытом надеяться на Бога, слышать Бога, доверять Богу и действовать, как Он говорит. Пусть Бог благословит нас, меня и каждого из нас, чтобы мы с вами, может быть, с этого дня, каждодневных наших хождениях, ситуациях, обстоятельствах, учились искать Его, понимать, что Он хочет. Не искать крайних, не обвинять друг друга, близких своих, служителей, может быть, да, руководства, начальников, государства. Но возлагать упование на Бога, действовать, как Он говорит. Учиться взывать к Нему и слышать Его. Слава Богу, что у нас есть Слово, которое изобилует ответы. Просто изобилует. И Он говорит: пусть Бог поможет нам, чтобы наша жизнь была практична и реальна. Чтобы в тех обстоятельствах, в которых мы, скорее всего, все будем и бываем, в трудных обстоятельствах, мы нашли в себе укрепление в Боге. Аминь. Помолимся. Боже, мы благодарим Тебя за трудности, которые есть в нашей жизни, потому что Ты их допускаешь для того, чтобы, во-первых, открывать нам наше истинное состояние, наше истинное положение, может быть, пред Тобою. Господи, Ты воспитываешь нас характер, Ты учишь нас. Не все в нашей жизни идет так, как нам хотелось бы, нравится, может быть. И это Твоя воля и милость к нам. Спасибо, Боже. Благодарю Тебя за то, что Ты верен, Боже, и Ты никогда не обманываешь, Боже. Благодарим Тебя за то, что можем вполне уповать на Тебя. Научи нас, Господи. Не оставляй наше сердце в покое, побуждай нас Духом Твоим Святым искать лица Твоего в каждодневном хождении, Боже. Господи, научи нас побеждать искушения, преодолевать их. Прости наши слабости и благослови не успокаиваться в них, но утверждаться в Тебе, Господи. Научи нас не делать плоть опорою, но всецело учиться полагаться на Тебя. Благослови нас также мудростью не делать людей зависящим от себя, но направлять их взоры к Тебе. Просим, молим Тебя об этом во имя Иисуса, Бог наш. Аминь. Аминь.